Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Филиал Эрмитажа открыт в Амстердаме. Американская судьба Эллочки-людоедки. Эссе Бориса Парамонова. В Праге закончился кинофестиваль, на котором победителем вышел режиссер Иосиф Фейгенберг с фильмом «Прокофьев. Неоконченный дневник». Колокольня русского храма в Сан-Ремо обрела черногорские колокола. Рассказ Михаила Талалая. И, конечно, новые музыкальные записи. Андрей, что мы будем слушать сегодня?
Сегодня мы будем слушать музыку замечательного дуэта Леонид Винскевич, Лембит Саарсалу.
Начнем с культурной панорамы. Американский концептуалист Джонатан Китс опубликовал на обложке юмористического журнала «Опиум» коротенький рассказ, всего из 9 слов, но дочитать его до конца можно будет только через 1000 лет. Как поясняет автор, трюк заключается в том, что каждое слово напечатано слоем краски разной толщины. Под воздействием ультрафиолета слова будут проступать на обложке постепенно, согласно теоретическим расчетам, одно слово в 100 лет. Джонатан Китс уверяет, что бумага, на которой напечатана обложка «Опиум» с его рассказом, выдержит 1000 лет. А вот проживет ли столько человечества, остается вопросом без ответа. Китс полагает, что его рассказ – это противоядие к современному сверхскоростному поглощению слов и текстов. Андрей, а какие зрительные и звуковые впечатления последних дней ласкали ваш слух и глаз?
Вы знаете, Иван, у меня большая моральная проблема. Дело в том, что мой патриотизм дал весьма ощутимую трещину. И вы, и я, мы принадлежим к славному племени питерцев или ленинградцев, неважно, и мы с вами всегда знали, что это самый прекрасный город, в котором живут самые прекрасные люди, в котором рождались самые интересные явления и так далее, так далее. О чем здесь говорить? Понятно, что лучше просто ничего быть не может. И мое сердце было отдано Питеру навсегда, как мне казалось, и вдруг в последнее время, мне страшно в этом признаться, но кажется, мой питерский патриотизм, повторяю, на глазах растворяется, потому что его место занимает интерес и привязанность к совершенно другому городу, другому региону. Мы с вами уже обсуждали однажды проблему того, что в славном городе Барнауле не разрешили поставить памятник Сталину в местной филармонии. Я по-прежнему, как и тогда, так и сейчас не понимаю, почему не разрешили, потому что, с моей точки зрения, вполне логично поставить памятник Ивану Грозному, например, в детском доме, Адольфу Гитлеру в Доме дружбы народов, а Сталину в филармонии. Почему нет? Мы с вами однажды обсуждали то, что барнаульские коммунисты продолжают поиски якобы закопанного и спрятанного с глаз осквернителей долой памятника отцу народов, пока их поиски не увенчались успехом. И иногда у меня возникает такое апокалиптическое видение, как вот юные археологи где-нибудь в 30 веке откапывают этого статуя. И реакция у них будет примерно такая же, как у нас реакция будет, если вдруг мы найдем памятник Нерону или Калигуле, такого исторического интереса. Им не придет в голову, что это бесноватые прятали бесноватого. Они будут смотреть на это просто как исторический артефакт. Мы с вами много говорили о славном городе Барнауле. И вот новое сообщение оттуда. И вы знаете, Иван, я боюсь, что на этот раз мне не вернуть сердце обратно к Питеру, где всего лишь навсего союз питерских коммунистов, вы помните, требовал закрасить обратно Штирлица или заставить украинскую актрису не играть в фильме про Джеймса Бонда. Что это такое? Подумаешь, ерунда какая. А вот сотрудники Барнаульского юридического института МВД сочинили оду премьеру Путину. Слова оды, которая называется «От благодарного Алтая», написал помощник начальника Барнаульского юридического института по работе с ветеранами Александр Федяев. На музыку их положил начальник отдела по воспитательной работе Сергей Кожушко. В Алтайской филармонии сказали, что ода записана уже симфоническим оркестром филармонии и самим Сергеем Кожушко. Вот какие неизданные записи Дюка Эллингтона, Битлз или кого-нибудь еще. Вот зачем нужно гоняться коллекционерам за этой фонограммой. Неофициальные источники сообщают, что оду заказала администрация края, и губернатор Александр Карлин лично редактировал ее. Пока неизвестно, будет ли эта ода исполняться для широкой публики. Но на тот случай, если вдруг не будет, и мы окажемся лишенными этого наслаждения, я, Иван, все-таки приведу вам первую строфу. «В нелегкий час возглавил он Россию. Вторым он занял президентский пост. Но первым стал он президентом сильным, Россию смог он вывести вперед». Когда я прочел это сообщение, меня больше всего удивила моя собственная реакция. Я не удивился, и мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, почему я не удивился. А потом вспомнил. Ведь совсем недавно, еще в марте, мы с вами говорили о том, что в Барнауле прошел финал танцевального конкурса среди алтайских милиционеров. Просто я так понимаю, что, перефразируя дедушку Крылова, «Ты все время танцевала, а теперь пойди попой». Вот и барнаульские милиционеры потанцевали, теперь они будут петь.
На это сообщение о современном джамбуле я могу ответить только известием о том, что одна из копий фотографии физика Альберта Эйнштейна, та самая фотография, где он показывает фотографу язык, продана на аукционе в США, в штате Нью-Гэмпшир. За нее заплачено 74 тысячи долларов. Фотография была сделана в 1951 году после празднования 72-летия физика. Эйнштейн, когда подписывал эту фотографию, сказал фотографу: «Вам понравится этот мой жест, потому что он предназначен всему человечеству». В данном случае, если не всему, то барнаульским героям вашего сюжета, безусловно. Новым обладателем знаменитой фотографии стал специалист по научным книгам и рукописям, ученый Дэвид Уаксман. А сейчас время для того, чтобы рассказать о том, как и при каких обстоятельствах и с какой оценкой общественности был открыт в эти последние дни филиал Петербургского Эрмитажа в Амстердаме. Рассказывает Софья Корниенко.
Директор Петербургского Эрмитажа Михаил Петровский.
Мне очень хочется хоть неофициально ваше эмоциональное состояние узнать, что это для вас сегодня.
Ну, мы все очень рады, что получилось то, что мы придумали. Это и до сих пор как бы сумасшедший проект, но вот он получился, хотя, в общем, ничего такого никто еще никогда не делал. Присутствует большой русский музей, вот он здесь, как, посреди Амстердама, и как бы со своими правилами, со своими друзьями и коллегами. Так что здорово получилось это вовремя, уложилось в рамки бюджета и во время якобы существующего кризиса. Я думаю, мы такой хороший урок всем даем.
Насколько вы под впечатлением находитесь, может быть, того вот подхода голландского, да, который кардинальным, к сожалению, образом отличается от того, что сейчас в Питере происходит, что каждый оригинальный кирпичик сохранен с таким уважением, относится к оригинальному знанию?
Хороший урок, его как раз надо учить, потому что, да, каждый кирпичик, но вот там, значит, цвет рам, их местная, значит, инспекция монументов считала, что он может быть такой, а наши доказали, что исторический Амстердам как раз вот такой, как здесь. Второе, видите, на фасаде написано «Эрмитаж Амстердам». Это вообще-то как бы не по правилам, но написано так, что ни у кого не вызывает мнений. Так что, знаете, вот тут они находят, у них очень жесткие правила, они очень конструктивно подходят. Но здесь внутри нам повезло, потому что здесь в середине 20 века разрушили почти все и перестроили. Поэтому это все можно было строить, так бы было бы нельзя строить. Поэтому только несколько исторических комнат, они сохранены, а здесь свобода. Так что они как раз показывают, как можно находить при очень жестких правилах способы, когда вот тут и обновление, и все. И у них ничего плохого в Амстердаме, нигде нет одного примера, когда все было бы сделано неправильно. У нас таких примеров, к сожалению, очень много, и не только у нас.
И какой приоритет, вот прежде всего, что хотелось бы здесь выставлять? Как будет часто меняться экспозиция?
Ну,
пару слов.
Раз в 6 месяцев будет меняться, примерно больше-меньше. У нас есть уже проект на будущее. Это разные формы, разные стороны активности Эрмитажа. И вот следующий будет как бы новое искусство. Потом будет Александр Македонский, также как бы археология. а потом дальше еще что-нибудь. Так что у нас есть разных. Тут приоритетов специальных нет. То, что будет интересно и что рассказывает о истории Эрмитажа, и, соответственно, Эрмитаж как лицо России.
Ну, тем более...
Россия, это не только мундиры России. Когда будет Матисс и Пикассо, это тоже Россия, это русское коллекционирование французской живописи, русский авангард и так далее.
Тем более, что вообще в Голландии не хватает вот какого-то российского представительства, да, культурного центра, еще чего-то. Можно ли сказать, что у Эрмитажа есть такие амбиции?
Миру не хватает российских культурных представительств. Вот. И в данном случае Голландия оказалась перед его. Они нашли способ, каким образом получить не информационное агентство при посольстве, а вот такую вещь, которая, в общем, действительно является культурным представительством. Я думаю, это хороший, сказать, урок для всех и для нас тоже в России, как это надо делать.
Как бывшей ученице из-за студии Эрмитажной, которую я очень любила в свое время. Я сейчас тоже здесь получила информацию, что будет довольно большая составляющая детская, да?
Эрмитаж, детский Эрмитаж, это то, где у нас был сначала Эрмитаж Амстердам, там 5 залов. Сейчас это все для детей, и здесь уже вывешены картины, которые дети Эрмитажные пишут.
Что-то типа из-за студии будет?
Да, так вот уже есть типа из-за студии. Вот там висят картинки, в этой из-за студии уже амстердамские люди пишут. Причем это ВКонтакте с нашей из-за студии, так что тут обмен мнениями.
Может быть, даже дети будут приезжать, да?
А дети уже ездили и еще будут ездить, конечно.
Директор амстердамского филиала Эрмитажа Эрнст Вейн.
Уже во время моего самого первого посещения Эрмитажа я заинтересовался из-за студии. Я поприсутствовал на занятиях, которые там уже много лет ведет такой человек с усами.
Борис Константинович.
Точно, вот уже много лет в Эрмитаже маленьких детей учат, как смотреть на произведения искусства. Я остался под большим впечатлением от увиденного. Именно по примеру наших петербургских коллег мы решили уделить большое внимание обучению детей в амстердамском филиале. Почти 900 квадратных метров площади музея мы полностью отводим детям. Это 5 студий, 2 аудитории, детский магазин, детское кафе. В год мы планируем приглашать сюда на несколько занятий около 20 тысяч школьников. Те же дети, у которых проявится живописный талант, могут остаться и бесплатно обучаться по средам и субботам, прямо как в Эрмитаже в Петербурге.
Особняк Амстелхоф, в котором теперь расположился кусочек Петербурга на реке Амстел, был построен в 1681 году за 16 месяцев. Построен так качественно, что сегодня реставраторам не потребовалось ремонтировать кирпичную кладку или покрывать ее защитным слоем краски. Ручная работа 17 века. Правда, есть у ручной работы и свои темные стороны. В здании нет ни одного абсолютно ровного окна. Все окна немного разные по форме и размеру, так что подобрать к ним стекла было непросто. Еще в марте строгий внутренний двор был завален строительными материалами, и никто не верил, что удастся уложиться в заданные сроки. По человеко-часам работы было еще на год. Но вот наступило 20 июня, и Амстелхоф, который до этого почти 3,5 века подряд был домом престарелых, открыл свои двери под новой вывеской «Эрмитаж Амстердам». Присутствие Петербурга в этих стенах неуловимое на уровне метафизики. Дизайнеры Меркс и Жиро не стали копировать музейный лоск Зимнего с его пережившими трагедии века 20-го малахитами, позолотами и паркетами. Вместо этого они словно бы написали современную аранжировку старой эрмитажной мелодии, не без иронии, но на приглушенных тонах. В итоге получилась постмодернистская пародия на Зимний, с еле заметными молочными очертаниями знакомых с детства оконных рам и колонн, только теперь уже из полиэстера, на таких же молочных стенах с раздвижными полами и хай-тек потолками, через которые можно заносить экспозиционные витрины. Все это в оригинальных стенах XVII века, которые, как надеются музейщики, помнят русского царя Петра. Сейчас залы музея заселили более 2000 экспонатов выставки «Русский двор», в основном предметы царского гардероба, непривычно живые в контексте минимализма интерьера. Здесь же при музее открылся ресторан «Нева». Такое чувство, что Петербург, который, кстати, при Петре называли на голландский манер «Петербург», вернулся к своим истокам.
Филиал Эрмитажа открыт в Амстердаме. Рассказ Софьи Корниенко. Андрей, самое время напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем музыку замечательного дуэта. Это пианист из Курска Леонид Винскевич и саксофонист из Таллина Лембит Саарсалу.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Едем через океан». Американская судьба Эллочки-людоедки. Это эссе Бориса Парамонова, нашего нью-йоркского автора.
Сейчас в Америке интересное завершение нашел один сюжет известнейшего советского романа. История Эллочки-людоедки из «12 стульев». Как мы все помним, жена инженера Щукина вздумала соревноваться с дочкой американского миллиардера Вандербильта и копировала в своей жизнедеятельности все жесты последней. Например, выезжала на курорт, узнав, что миллионерская дочка отправилась в морское путешествие на своей яхте. Сегодня такое соревнование сугубо и тригубо бессмысленно. Нынешние вандербильты не тянут за собой, а сами опустились на уровень таких элочек. Сейчас живет и здравствует 85-летняя Глория Вандербильт, снискавшая в Америке шумную славу еще в 30-х годах прошлого века, когда ее тетка устроила судебный процесс против ее матери, обвинив ту в неправильном воспитании 8-летней тогда Глории. И выиграла процесс. Глория была отдана под опекунство этой тетки. Об этом был сделан уже в наше время телевизионный мини-сериал под названием «Бедная богатая девочка». Глория благополучно выросла и начала выходить замуж, где она побывала 4 раза. Вторым ее мужем был знаменитый дирижер Леопольд Стаковский. Мы в Советском Союзе видели его в фильме «100 мужчин и одна девушка» с Диной Дурбин. Советские люди, лишенные источников какой-либо информации о Западе, тут же выдумали, что молоденькая Дина Дурбин – жена пожилого, но очень импозантного мужчины Стаковского. Где нам было знать о Глории Вандербильт? Времена Эллочки-людоедки, то есть советский НЭП, давно прошли. Помимо 4 мужей, Глория Вандербильт имела многочисленных знаменитых любовников. Среди них были Марлон Брандо и Фрэнк Синатра. Она сама не лишена как бы художественной жилки. Училась живописи и снискала некоторую известность как дизайнер джинсов. То есть она жила и живет вполне успешной жизнью, хотя ее репутация оставляет желать лучшего. Помню, что вскоре по приезде в Америку я читал в газетах, что ей не позволили купить квартиру в одном очень шикарном нью-йоркском доме, где жил, в частности, Генри Киссинджер. Совет директоров этого кооперативного дома счел ее недостаточно респектабельной для проживания в этом месте. Короче говоря, сегодня Глория Вандербильт, которой, напоминаю, 85 лет, сделала еще один жест, соответствующий ее имиджу. Написала эротический роман под названием «Одержимость». Вот как описывает это сочинение Чарльз Макграф в «Нью-Йорк Таймс» от 18 июня.
«Одержимость» — это история Присциллы Винхэм, вдовы знаменитого архитектора, сделанного под Франка Ллойда Райта. После смерти мужа она обнаруживает связку писем, открывающих секреты бурной сексуальной жизни ее покойного мужа. Автор этих писем — некая Би, пчелка, таинственная женщина, которую можно представить как плод воображения Присциллы, или, наоборот, Присциллу плодом воображения Би. «Одержимость» написана стилизованной прозой, несколько напоминающей сочинение Полин Риаш «История О». Это эротика, отнюдь не порнография. Тем не менее, словарь этой книги и события в ней описанные не относятся к разряду тех, что привычны для читателей «Нью-Йорк Таймс». В ней многочисленны сцены, в которых действуют сексуальные игрушки. Дилду, плетки, шелковые шнуры, не говоря уже о щетке для волос из слоновой кости. Мята, каенский перец и свежая морковь с грядок участвуют в романе отнюдь не в той функции, которой обладают они в поваренных книгах.
Интерес этой истории в том, что она отнюдь не сенсационна. Это нынче привычное дело, американская жизнь, если употребить крылатое слово из романа советского деревенщика. Сын Глории Вандербильт, известный телевизионный репортер Андерсон Купер, ведущий на CNN популярную программу «360 градусов», говорит по этому поводу.
5 наиболее удивительных слов, которые мать может сказать сыну. «Милый, я написала эротический роман. Но моя мать – настоящий уникум. И все, что она делает, нынче никого удивить не может. Что бы она ни написала в свои 85 лет, для меня вполне приемлемо».
В том-то и дело, что Глорию Вандербильт нынче и уникумом назвать трудно. Она демонстрирует некую среднеарифметическую линию американского быта и нравов. Одна из характернейших черт этого быта, этих нравов, этой, как теперь говорят, культуры – полное исчезновение какого-либо лицемерия. Для контраста можно вспомнить Эдит Уортон, настоящую писательницу, которая, живя даже не в Америке, а в Париже, тщательно скрывала свой роман с английским журналистом, парижским корреспондентом «Лондонской Таймс». Это было в начале 20 века. И это уже вопрос не нравов, а литературы. Настоящая литература отнюдь не требует вольности словоупотребления и тематической вседозволенности. Искусство возникает в режиме сдерживания, в поисках косвенных путей для выражения реальных ситуаций. Искусству, странно сказать, нужна, во всяком случае, не вредна цензура. Конечно, не в смысле посторонних вмешательств и запретов, а как средство, заставляющее сказать старое по-новому. Но это уже сюжет не для Эллочки-людоедки, которая торжествует в нынешнем мире, на который уже работает сама дочка Вандербильтов. Эллочка — победительница, ей принадлежит сила и слава. Я не сомневаюсь, что роман «Глория Вандербильт» в ближайшее время будет переведен и издан в России. Интереснее другое. Пустят ли сегодня ее в дом, где проживает Киссинджер?
«Американская судьба Эллочки-людоедки». Эссе Бориса Парамонова. Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, какая музыка сегодня у нас звучит.
Мы слушаем музыку дуэта, который существует уже более 20 лет. Это Леонид Винскевич и Лембит Саарсалу. Их пластинки в свое время выпускала фирма «Мелодия». Недавно вышел на «Мелодии» и их компакт-диск.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас краткий перерыв для выпуска новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
120-летие Анны Ахматовой как повод задуматься о происходящем в современной России. Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, входившим в ближний круг поэта.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии продолжается расследование покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина или подросток. Состояние раненого в результате покушения Евкурова остается тяжелым. Президент США Барак Обама выразил возмущение в связи с угрозами иранских властей в адрес демонстрантов, избиением участников акций протеста в Тегеране и заключением их в тюрьму. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Обама решительно осудил несправедливые, как он выразился, действия властей Ирана. В Москве напротив мэрии 13-й день продолжается голодовка протеста против милицейского произвола. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кирилина в экстремизме. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновения двух поездов Вашингтонского метро. Ранены более 70 человек, двое в критическом состоянии. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы «Манас» в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в столицу Египта Каир, первый пункт его поездки по странам Африки. После переговоров с египетским президентом Хосни Мубараком Медведев выразил готовность Москвы всемерно участвовать в установлении мира на Ближнем Востоке. На севере Афганистана трое германских военнослужащих убиты при нападении боевиков к юго-западу от города Кунгуз. Пакистанские власти сообщили о гибели двух человек в результате ракетного удара.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какая музыка у нас сегодня?
Сегодня мы слушаем компакт Леонида Мицкевича и Лембита Саарсаву, недавно выпущенный фирмой «Мелодия». На него вошли записи прошлых лет.
Колокольня русского храма в Сан-Ремо обрела черногорские колокола. Об этом расскажет Михаил Тавалай.
У русской церкви в Сан-Ремо на итальянской ривьере цветов наконец-то спустя 100 лет зазвонили колокола. Не знаю, рады ли этому живущие по соседству горожане, но приход храма, несомненно, этому рад. На церемонию освящения и поднятия колоколов прибыл из Парижа правящий архиерей Гавриил Каманский, голландец родом, ставший православным монахом, а затем и епископом. Колокола эти имеют одну интересную особенность. Они сделаны в Черногории и подарены в Сан-Ремо этой страной. Подарены, понятное дело, неспроста. Дело в том, что при русском храме в Сан-Ремо по воле итальянской королевы Елены Черногорской сложился интереснейший черногорский же мемориал. Сам храм был освящен в 13 году по эскизам Щусева, будущего строителя мавзолея Ленина на Красной площади. Начинал Щусев как церковный зодчий. Но, как известно, в следующем году началась Первая мировая война, и храм остался в каких-то частях незаконченным. Осталась стоять пустой и красивая в московском стиле шатровая колокольня. В 21-м году во Франции на Лазурном берегу, в городке Антиб, скончался черногорский король-изгнанник Николай I из династии Петрович-Негаши. Ему, кропотливо создавшему из небытия и из-под турецкого гнета черногорское княжество, а затем и королевство, довелось познать крах всех своих устремлений. Никола стал первым и последним королем Черногории. К талантам Николы, несомненно, принадлежало умение устраивать династические браки дочерям. Две из них, Милиция и Анастасия, стали великими княгинями российскими, а Елена сделала самую блестящую партию, выйдя замуж за итальянского наследного принца, ставшего королем Виктором Эммануилом III. Никола Черногорский в целом проводил прорусскую политику и накануне Первой мировой войны получил по указу царя даже чин генерал-фельдмаршала русской армии. После перекройки европейской карты в результате войны, когда его крошечная держава вошла в состав объединенного королевства сербов, хорватов и словенцев, король без короны эмигрировал во Францию, в Антиб. Туда же переехала его супруга Милена и дочери. Неудачливый монарх не раз выражал желание быть погребенным в одной из русских православных церквей, как он писал, вплоть до торжества истины в черногорском деле. Вероятно, и русские храмы на Лазурном берегу желали иметь такую честь, но его дочь королева Елена решила похоронить отца у себя дома, в Италии. Естественно, стал выбор ближайшей православной церкви на итальянской земле в Сан-Ремо, недалеко от Лазурного берега. Как отцу правящей королевы, Николе отдали последние торжественные почести. Его прах привез из Франции военный корабль. При погребении присутствовала королевская чета. Через 2 года скончалась жена Николы, Милена, похороненная по завещанию также в крипте русского храма, который в итоге превратился в место паломничества южных славян. Городской муниципалитет Сан-Ремо, польщенный всей этой историей, установил в городском парке памятник королю Николе. Черногорскую усыпальницу в русском храме в 1947 году осквернили грабители. Приход не имел возможности охранять церковь. Это вынудило принцессу Иоланду, дочь королевы Елены, перенести прах своего деда и бабки в имение мужа под Турином. Казалось, черногорский сюжет в Сан-Ремо завершился. Но затем он получил неожиданное новое развитие. Русский приход печалила утрата статуса королевской усыпальницы, и с назначением в 1963 году нового настоятеля отца Иоанна Янкина начались попытки возвращения такого положения. Заручившись поддержкой внука Никола, также короля-изгнанника Гумберта II итальянского и муниципалитета Сан-Ремо, русская община вновь приняла у себя гробы черногорских венценосцев. К ним присовокупили прах оставшихся незамужними дочерей Николы Ксении и Веры. Бывший король Италии Гумберт II дал средства на сооружение великолепного мраморного саркофага для своего деда. Рядом с саркофагом водрузили бюст Николы, копию памятника в городском парке, а позднее большую икону святого Николая Чудотворца, небесного покровителя почившего монарха. Икону написал петербургский иконописец Александр Молчанов. Над гробами принцесс Ксении и Веры поместили иконы преподобной Ксении Римлянине и мученицы Веры. Казалось бы, в истории мемориала теперь поставлена окончательная точка. Однако бурные европейские события достигли и спокойный курорт Сан-Ремо. С политическим кризисом в Югославии, с ростом патриотических и сепаратистских чувств в Черногории на маленькую русскую общину стала давить итальянская МИД, требуя передачи останков на Балканы и желая получить за это какие-то дивиденды. Помимо таких могучих рычагов, был пущен в ход аргумент о вроде бы свершившемся торжестве черногорского дела, о чем так мечтал в изгнании король без короны Никола. В итоге 29 сентября 1989 года в торжественной обстановке гробы черногорских изгнанников вынесли из русского храма и отправили в королевский склеп в Цетине, в древнюю черногорскую столицу. В качестве ответного жеста муниципалитет передал русскому приходу бюсты итальянских монархов Елены Черногорской и ее супруга Виктора Эммануила III. Вероятно, в избежание упреков в монархизме и для увязки со всем происшедшим, вновь водруженные бюсты снабдили подробной разъяснительной надписью. С христианским благочестием и любовью итальянские государи неоднократно посещали гробницы родителей Елены Черногорской, короля Николы I и королевы Милены, вместе с гробницами принцесс Веры и Ксении, находившейся в крипте русской церкви вплоть до 29 сентября 1989 года, когда город Сан-Ремо торжественно проводил их на родину. Опустевшая крипта, впрочем, и поныне служит черногорским мемориалом, но пониженного ранга. Кроме кенотафа, то есть пустой гробницы Николы, с бюстом и с иконой, посетителям представлены памятные доски, генеалогическое древо черногорской династии, стенды с историческими фотографиями. В целом, однако, общественность Сан-Ремо была травмирована случившимся переносом, назвав его святотатством. Это святотатство, по мнению местных журналистов, было совершено ради эгоистических выгод и ошибочных исторических расчетов, согласно официальному желанию МИД Италии. Черногория же была, конечно, довольна таким исходом дела, и спустя 20 лет, в мае сего года, в знак благодарности, она передала русской церкви колокола. Их торжественно водрузили на стоявшую почти столетие пустую колокольню.
Колокольня русского храма в Сан-Ремо, обретшая черногорские колокола. Исторический рассказ Михаила Таволая. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем фрагменты компакт-диска, который был выпущен фирмой «Мелодия», и на котором звучит музыка Леонида Винскевича, пианиста из Курска, и Лембита Саарсалу, саксофониста из Таллина.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На только что закончившемся кинофестивале в Праге победителем вышел документальный фильм «Прокофьев. Неоконченный дневник» режиссера Иосифа Фейгенберга. Рассказывает наш пражский корреспондент Нелли Павласкова.
Иосиф Фейгенберг эмигрировал в Торонто из Львова в 1979 году. Специалист в области аэродинамики и режиссер любительского театра, он не побоялся в новой жизни снова стать студентом и закончил в Канаде кинофакультет университета. Фейгенберг снимает документальные фильмы об искусстве. Его работы «Гленн Гульд. Путешествие в Россию», «Две музы Гийома Коте», «Ломаные английские» о театре эмигрантов в Оттаве получали самые высокие международные награды. Фильм рассказывает о глубокой трагедии в жизни композитора, начавшейся с победы Октябрьской революции в России. В 1918 году Прокофьев покидает страну, ставшую ему чужой. Но и в эмиграции его ждут одиночество, депрессия, недоедание и непонимание. В фильме показаны места, где жил Прокофьев в Соединенных Штатах, в Европе и в Москве 20-х годов. Причем архивные черно-белые кадры сменяются современными цветными изображениями тех же улиц и домов. Звучит музыка Прокофьева, по клавишам в стремительном темпе движутся его руки виртуоза-пианиста, зарабатывавшие ему на жизнь в эмиграции, и через все это проходит главный мотив фильма – неизбывная грусть, трагедия непонимания его музыки критиками, непонимание, которое сам композитор назвал «ослиным». И никакие отдельные удачи и даже триумфы не снимали этой тоски. Он был одинок. «Я слишком рано сюда попал», слышим мы в фильме его дневниковую запись. «Но вернуться домой? Кому лестно вернуться на щите?» Какой же ключ подобрал режиссер для перевода на язык кино дневниковых размышлений композитора? Говорит Иосиф Фейгенберг.
«Мне хотелось, чтобы фильм этот был монологом самого Прокофьева. Мне хотелось как можно больше использовать материалов самого дневника. Практически не вмешиваться ни с авторским текстом, минимально вводить туда интервью и какие-то посторонние элементы, дать Прокофьеву возможность рассказать о себе, вот то, что он испытывал, чем он жил, о чем он думал, с кем он встречался, все, что он сам записал, и что так интересно и потрясающе изложено вот в этом его дневнике. То есть основная идея фильма заключалась в том, чтобы предоставить Прокофьеву возможность рассказать о себе.
Режиссер проделал огромную работу по подбору материала. Показаны отрывки из современных и исторических постановок опер и балетов Прокофьева. В фильме мелькают лица Дягилева, Стравинского, Мирхольда, Маяковского, Горького. Все эти видеосредства бьют в главную цель – раскрыть драму гения.
Знаете, у Прокофьева очень сложная жизнь, сложный характер. Я в этом фильме попытался рассказать о периоде жизни вне России. Прокофьев сам и сын, и внук Прокофьева говорят о том, что Прокофьев никогда не чувствовал себя эмигрантом. Он все время мечтал о возвращении в Россию. И в этот период, конечно, драма заключалась, я думаю, вот в том, что, будучи композитором огромного, колоссального масштаба, он и в Соединенных Штатах, и во Франции, куда он переехал вскоре после 2 лет в Соединенных Штатах, потом возвращался, конечно. Можно сказать, что, в общем, он оказался не то чтобы непонятым, но вот тот же Моррисон говорит о том, что Прокофьев приехал в Соединенные Штаты слишком рано. Такая музыка была еще непонятна, не общепринята. Поэтому, не найдя понимания в Соединенных Штатах, Прокофьев двинулся в Париж, там, где жил Дягилев, где жил Кусевицкий. И там тоже все у него складывалось очень тяжело. Он с большим трудом зарабатывал на жизнь, зарабатывал в основном концертной деятельностью. 2 сына, жена к тому времени. То есть ему было чрезвычайно трудно. Самым главным для Прокофьева было его творчество. И об этом немногие знают, но оказывается, что Прокофьев больше всего мечтал о создании опер, больше, чем о создании симфоний. И вот именно с операми у него была серьезная проблема на Западе. Ему удалось большим трудом осуществить постановку оперы «Любовь к 3 апельсинам» в Чикагском оперном театре. На это ушло 4 примерно года его жизни. Никогда не вышла и не увидела свет его опера «Огненный ангел». Поэтому я думаю, что мысль о возвращении в Россию у Прокофьева появилась где-то в районе 24-го года, когда было открыто посольство в Париже российское, когда наладились дипломатические отношения, Прокофьева стали приглашать на различные светские приемы. И в 27-м году Прокофьев первый раз вернулся в Россию после 9-летнего перерыва, где ему оказали совершенно невероятный прием.
И вот Прокофьев в Москве. Что заставило его вернуться в 1936-м и остаться в стране в разгар сталинских репрессий? В фильме об этом рассказывают сын композитора Святослав и внук Сергей.
Поначалу к Прокофьеву был, по-моему, большой интерес. Но, к сожалению, парижская музыкальная жизнь очень сложная, полна интриг, протекционизма и все такое. И у меня впечатление, что ему очень трудно было лавировать. Хотя он и общался с шестеркой, у них были дружеские отношения с Пуленком.
Прием королевский, абсолютно. Просто, который может, в общем, действительно затуманить взор любому. То есть можно подумать, что действительно тебя только и ждут. И он возвращается назад в Париж, а здесь, в общем-то, ничего не изменилось по отношению к нему. Он где-то и пишет, и вот мое кругосветное путешествие наконец завершилось. То есть он не уезжал, он вернулся домой. И мне кажется, что дальше, а вот дальше можно уже говорить о том, что за 18 лет дом настолько изменился, и настолько изменился не только дом, но и люди, которые в этом доме живут, что он их не узнал. А они его тоже не приняли. То есть приняли, принять-то приняли, но отнеслись они ему, к нему как к чужому в какой-то степени.
Режиссер фильма Иосиф Фейгенберг.
Я думаю, что прямого ответа на этот вопрос нет. Скорее всего, это вот огромное желание работать как композитор. И все это ему было обещано в России.
И было это выполнено?
Ну, в какой-то степени да, потому что... А в 48-м году мы все знаем, что произошло в 48-м году. В 48-м году Прокофьев с группой других композиторов был обвинен в буржуазном модернизме, формализме. И с этого момента, конечно, начинается тяжелый период в его жизни. В 53-м году Прокофьев умирает в один день со Сталином. Как говорят очевидцы, похороны Прокофьева прошли совершенно незаметно, и, в общем, цветов нельзя было даже купить.
В 48-м году была арестована и отправлена в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже жена композитора и мать его двоих сыновей, испанская актриса Лина Прокофьева. Из заключения она вернулась только в 56-м году.
Нелли Павласкова о фильме победителя Пражского кинофестиваля «Прокофьев. Неоконченный дневник» режиссера Иосифа Фейгенберга.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, теперь настало время вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о музыкантах и о музыке, которую мы сегодня слушали.
Я с огромным удовольствием представляю сегодняшний дуэт. Повторяю, это Леонид Винскевич «Курск» и Лембит Сарсалу «Таллин». Дуэт, который получил в Европе название «Джаз для двоих» по одному из их альбомов, который не так давно отпраздновал свое 20-летие. Леонид Винскевич родился в 49-м году. Он закончил Курское музыкальное училище, потом поступил в Казанскую консерваторию. Его любимыми композиторами были Мусоргский, Скрябин, Прокофьев, Берг и Мессиан. В конце 60-х годов он был один, по его собственным воспоминаниям, из самых постоянных слушателей знаменитой передачи Аркадия Петрова «Радиоклуб Метроном», которая тогда выходила на радиостанции «Юность» и которая рассказывала об отечественном джазе. Благодаря радио он узнал о бурной джазовой жизни в СССР и услышал таких ныне легендарных музыкантов, как Георгий Горонян, Константин Носов, Геннадий Гольштейн, Герман Лукьянов, Роман Кунцман. В 70-х годах Винскевич случайно, по его собственному признанию, купив журнал «Кругозор», напомню, это был журнал, куда вкладывались гибкие пластинки, услышал записи фольклорного хора Белгородской области. Его поразил гармонический и ритмический строй этих песен. Он перенес их фрагменты на нотную бумагу, пытаясь найти природу ритмической организации фольклорного пения, сходной по восприятию с джазовым драйвом. В итоге появились первые авторские композиции Винскевича «Леший», «Осенняя песня», «Бурлацкая», которые он показал в 78 году на джазовых фестивалях в Фергане и Куйбышеве. В 84 году он познакомился на Свердловском джазовом фестивале с эстонским саксофонистом Лембитом Саарсалу, одним из ведущих джазовых музыкантов Эстонии. Сыграв один раз вместе, музыканты создали дуэт, который существует вот и до сегодняшнего дня. После этого они выступали на различных фестивалях практически по всему миру, в том числе и в Праге, в Восточной Германии, в Нидерландах. Кстати, в Нидерландах они выступали на фестивале, где участники должны по распорядку фестиваля играть 30 минут. Однако реакция публики была такая, что музыканты отыграли 120 минут. В 1997 году Винскевич впервые провел Курский джазовый фестиваль под названием «Джазовая провинция». На самом деле значение этого фестиваля невозможно переоценить. Благодаря именно ему джазовые музыканты выступают в таких городах, как Курск, Орел, Тула, Тамбов, Воронеж, Саратов, Пенза. То есть в тех городах, которые часто обходят вниманием столичные джазовые звезды. Его партнер по дуэту Лембит Саарсалу родился в 1948 году. В 12 лет он поступил в Таллинское музыкальное училище по классу кларнета. На саксофоне он выучился играть самостоятельно. Их выступления произвели такой фурор, в США в частности, что журнал «Даунбит» писал: «Прекрасный, незамкнутый в себе русский авангард, где Эрл Гарнер не противоречит Сесилу Тейлору». Мы послушаем фрагменты альбома, который не так давно был выпущен фирмой «Мелодия», замечательная музыка и чудовищное издание. На этом альбоме перепутанные названия композиций, переставлены треки в лучших традициях советского издательства. Фирма «Мелодия» верна себе. Но это ни в коем случае не сказывается на той замечательной музыке, которую играет дуэт. Леонид Винскевич, Лембит Саарсалу. «Джаз на двоих».
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бурчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».